Снова рад видеть вас. Итак, мы продолжаем. У нас есть еще часть материала, которую мы должны пройти. Давайте доверять Богу, что мы услышим все, что нужно нам услышать, что Бог планирует, чтобы мы услышали. Отец, мы доверяем Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты ведешь нас и направляешь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты работаешь с нашими сердцами и с нашей жизнью, Господь. Ты трансформируешь, Ты изменяешь наше сознание, наше понимание, нашу жизнь, наше хождение, наше видение. Спасибо Тебе, Господь. Мы так благодарны Тебе за это. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Мы доверяем Тебе, Дух Святой. Я доверяю Твоему водительству. Я доверяю, что Ты ведешь и направляешь нас. Я доверяю, что Ты вкладываешь свои слова в мои уста, Господь. Спасибо Тебе. Я славлю Тебе, Тебя, всю честь и славу отдаю Тебе, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Итак, мы продолжаем. И мы с вами читаем Бытие, 22 главу, с 1 по 5 стих. Там, где Бог повелел Аврааму принести в жертву своего сына. Я снова обращаюсь к этому отрывку. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошли на место, о котором сказал ему Бог. На третий день. Это очень важные слова. Авраам имел силу не только начать, он имел силу продолжать, и мы увидим, имел силу дойти до конца. Это не просто так вот прийти и, скажем, принести сына в жертву. Вот Бог сказал, есть вдохновение, раз и сделал. Нет, это был продолжительный путь. Это был путь длиною в 3 дня. Авраам не поколебался. Авраам дошел до того места, о котором сказал ему Бог. На 3-й день Авраам возвел очи и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». 22 глава с 9 по 18 стих. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил Авраам там плач и рыдание, и сомнения одолели его». Нет. «И устроил Авраам там жертвенник». Послушайте, потрясающе, Авраам движим к цели непоколебимо. Ни на одном из этапов он не усомнился, не остановился, не поколебался. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и связал сына своего Исаака. Положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И представьте себе, в этой работе участвовали, или в этом служении участвовали 2 человека, отец и сын. Точно так же, как Отец Небесный принес в жертву своего сына на кресте, они были в согласии. Сын не противился. Сын стал жертвой добровольно. Вот точно так же Авраам и Исаак. Они исполнили это предназначение Божие. Сын не противился. Сын не противился призванию Божьему. Сын не противился предназначению Божьему. Он был послушен Богу через Отца. Это мощно. Смотрите. «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». И теологи говорят, вот это место, где Авраам видел день Иисуса Христа. И возрадовался. Бог открыл ему, кто должен был быть принесен в жертву. И возвращаясь к двум праведникам, Авраам и Лот. Один, который не имел общения с Богом, который не знал Слова Божьего, который не имел почтения к Слову и к Богу, который жил поверхностной жизнью. Он закончил свою жизнь праведника в пещере. Авраам заканчивает свою жизнь, открыв дорогу Мессии на эту землю. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Иры. Потому и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. Но здесь не просто на горе Иеговы усмотрится. Если вы движимы Богом в призвание, и перед вами стоят какие-то цели и задачи, то Бог уже все усмотрел для того, чтобы эти цели и задачи были выполнены. На месте призвания, на месте предназначения есть обеспечение. Почему? Он Иегова Ире. Он уже все усмотрел. Он уже все обеспечил. Аллилуйя. Это мощное откровение. Авраам получил это откровение и оставил это откровение для потомков, для нас, чтобы мы могли наслаждаться этим откровением. Итак, представьте себе, Авраам – дверь для Бога на землю. Он стал родоначальником народа Божьего, в котором придет и родится Мессия. Он поставил свои ноги и обходил ту землю, в которой будет жить народ Божий и в которой, на которую придет и родится Мессия. Аллилуйя! Он построил тот жертвенник на той горе, на которой в жертву будет принесен Мессия. Аллилуйя! Великое призвание, великое предназначение, великая судьба. Но из-за послушания Авраама Богу, Бог привел его через общение с собой к этому моменту естественно. Мы смотрим, Авраам не напрягается. Почему? Он дал возможность Богу поработать с его сердцем через свое слово, через своего духа. и сделать его способным исполнить это великое призвание. Послушайте, мы с вами народ Божий, народ последнего времени. И мы не просто так сейчас сидим за столами у мониторов. Мы общаемся с Богом через Его Слово. Что Он делает? Он трансформирует наши сердца. Он изменяет наши сердца. Он открывается нам. Он снаряжает нас и укрепляет нас. Он делает нас способными идти к цели, которую Он поставит для нас. Слышите? Аллилуйя! Вы люди Божьи, которые исполните Его предназначение. Вы люди Божьи, сверхъестественные, сверхъестественно приготавливаемые к этому. Не смотрите на себя своими глазами. Смотрите на себя глазами Божьими. Если бы Авраам смотрел на себя своими глазами, он бы ничего не сделал. Он был обыкновенным пастухом. В своих глазах. Но Бог что-то потрясающее сделал в его жизни через общение с Ним. Аллилуйя. И Авраам стал отцом веры. Он стал патриархом. Аллилуйя. Он стал ключевым человеком для Божьих планов. Вставайте каждый день утром, когда вы умываетесь, смотрите на себя в зеркало, говорите себе: «Ты ключевой человек в плане Божьем». Бог сверхъестественно готовит тебя к исполнению предназначения. Общайтесь с Ним через Слово. Общайтесь с Ним в молитве. Слушайте Его. Позволяйте искоренять Ему из вашего сердца то, что мешает вам. Тренируйтесь в послушании того, что вы слышите. Аллилуйя. Вы придете к такому моменту, когда вы будете готовы исполнить то, к чему призваны. Я не говорю о том, что мы уже не исполняем призвание Божие, но я верю, что что-то великое ждет нас впереди. Когда Лестер Самрал, он, скажем, я точно не помню, сколько ему было лет, но ему было уже за 50, это точно, даже больше. Бог призвал его к служению на «Корми голодного». Он отправлял транспортные самолеты и корабли в бедные страны с едой. Бог сказал ему: «Вот это то служение, которому я готовил тебя всю твою жизнь». Аллилуйя! 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 Скажите: «Я человек предназначения. Я не живу пустую жизнь. Я живу жизнь, посвященную Богу. И я исполню все, к чему я призван». Аллилуйя. Фух, это мощно. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». Я здоров. Аллилуйя. Это мощно. Потрясающая жизнь. человека Божьего. Конечно, хотелось бы сказать хотя бы два слова о Давиде. Я не буду говорить больше. Но если мы рассматриваем жизнь Давида, это жизнь человека, который имел общение с Богом через его слово. Не только через молитву, не только через поклонение. Но я верю, что его жизнь, познание Бога, началась с общения с отцом. Когда Давид родился, я думаю, что отец, потому что Писание говорит, что он был старшим мужчиной в роде Иуды. И Давид был самым младшим сыном. Знаете, младшим достаются измененные отцы. Вот Иосифу достался измененный папа. Иаков, который в начале своей жизни был не слишком хорошим примером. Но когда он прошел этот путь трансформации с Богом, он приобрел богатый опыт, который передал своему сыну Иосифу. И основное в этом опыте – это было познание Бога. Точно так же и Иессей. Он передал своему сыну Давиду этот опыт познания Бога. Я думаю, что у него были писания. Потому что Давид, читайте 118-й псалом, это хвалебная песнь Божьему Слову. Это потрясающий пример влияния Божьего Слова на жизнь Давида. Это потрясающие молитвы и просьба откровений Слова Божьего. Это мощно. И это не только просьбы Давида. Я верю, что Давид писал это под вдохновением Духа Святого. Но Псалтырь, он является также молитвенной книгой Иисуса Христа. В Псалтыре записаны помазанные молитвы, которыми молился Иисус. Аллилуйя. Фух. И смотрите, что произвело общение с Богом через его слово в жизни Давида. Мощную жизнь поклонения. Он стал певцом Божьим. Он восхвалял Бога. Того Бога, который открылся ему. Знаете, читая псалмы, там нет просто вот пустых слов. Каждое слово, которое там написано, это откровение. Когда Давид говорит, что «Ты знал все дни для меня назначенные, когда их еще не было». Это не просто вот он взял из головы своей, что-то придумал. Это Бог ему открыл. Когда он говорит, что «Ты видел кости мои, созидаемые внутри утробы», это не просто вот что-то вот, где-то, откуда-то. Нет, это то, что Бог ему открыл. Это откровение от Бога, поэтому оно и названо Словом Божьим. Аллилуйя. Итак, у Давида было глубокое общение с Богом через Слово Божье. Почитайте 118-й псалом. Он там превозносит заповедь Божью. Он превозносит Божий закон. Он воспевает его совершенство. Он воспевает его влияние на человека. Это потрясающе. Это значит, что он был знаком с Божьим законом. Он вникал в Божий закон. И он просил у Бога силы, чтобы понимать, то есть откровение о законе, и силы, чтобы исполнять эти заповеди, то есть жить по закону. Потому что жить по закону было очень непросто. Что-то сформировало в сердце Давида. Давид имел глубочайшее почтение к Богу. Глубочайшее почтение к Богу. Я не буду, скажем, читать этот отрывок, но запишите себе 1 Царств, 24 глава, со 2 по 8 стих. Саул гонит Давида. Он задумал его убить и постоянно пытается его убить. Он убивает людей, которых там заподозрил в симпатии к Давиду. И представьте себе, происходит случай, когда Давид затаился в пещере, он прятался от Саула, и Саул один заходит туда по нужде. И люди вокруг Давида, они говорят: вот твой звездный час. Бог предает в руки твои твоего врага. И Давид, он подходит к Саулу, подкрался к Саулу и отрезал край его одежды. И сердце Давида было настолько чувствительным, что он пережил вот это вот, знаете, сожаление Божье. Он коснулся Божьего помазанника. Написано, что сердце Давида сжалось, и он остановил своих людей и не дал им возможности убить Саула. И так было не один раз. Давид решил: моей руки не будет на помазаннике. Давид, он много раз старался тебя убить. Несколько раз он бросал копье в Давида. Он посылал людей. Он, ну, много раз Давид ходил как по лезвию бритвы от преследований Саула. Но его сердце было полно почтения Богу. И он не коснулся Саула. Потому что Саул был помазанник Божий. Он дождался, пока Бог решит эту ситуацию. И у нас осталось немного времени. Я хочу поговорить об Иисусе. Потому что Он является нашим основным примером. Аллилуйя. Итак, Иисус, Сын Божий, Сын Человеческий, Мессия, Помазанник, 100% Бог и 100% человек. Он является нашим примером. И в теме «Иисус – пример или образец для нового творения» мы очень подробно говорили об этом. И мы рассмотрим, немножко коснемся формирования личности Христа и потом его служения, и, конечно, его жизни общения с Отцом. Вообще, то есть принцип служения или принцип, как человек входит в служение. Служение – это результат взаимоотношения человека с Богом. Служение или внешнее служение человека, оно вытекает из взаимоотношений человека с Богом через слово и через молитву. Нет общения с Богом, нет молитвенной жизни, нет служения Духа. Служение плоти может быть. Человек может быть поставлен на какое-то, скажем, на какое-то служение, он может выполнять какую-то работу, но это не служение Духа. Служение Духа вытекает из взаимоотношений с Богом, из общения с Богом. Оно всегда предшествует служению во внешней сфере. И когда человек находится на этапе подготовки, основной его, скажем, целью или основной его деятельностью является взаимоотношение с Богом, общение с Богом через слово и через молитву. Это время подготовки. И в такое время то, что Бог совершает в жизни человека, в сердце человека, в его сознании, подсознании, в его характере, в его привычках, намного важнее, чем то, что он совершает через него во внешнем служении. Потому что многие христиане, выйдя во внешнее служение или имея внешнее служение, они до сих пор остаются во времени подготовки. И нельзя пренебрегать общением с Богом через Его Слово, через молитву во время подготовки. Аллилуйя! Общение с Богом, скажем, его можно сравнить как загрузка жизненной карты, карты последующей жизни, карты последующего служения через Слово Божие в сердце человека. Давайте вернемся к Иисусу Христу. Галатам 4 глава, 4-5 стих. Галатам 4 глава, 4-5 стих говорит так. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Что же такое полнота времени? Это момент времени, когда все факторы для пришествия Мессии были собраны или были совершены. Был народ, была земля или страна, было место, была приготовлена семья или мужчина и женщина, которые потом станут семьей. Но одним из основных факторов, которые Бог приготовил для пришествия Мессии, это было написанное Слово Божье. Пророческие слова, которые были высказаны мужами Божьими и записаны в Слове Божьем, которые описывали жизнь и служение Мессии. Это необходимая составляющая для того, чтобы Мессия узнал себя и был сформирован как помазанник Божий. Псалом 137, 2 стих, мы говорили сегодня, упоминали это местописание. Псалом 137, 2 стих, я не называл, просто где это написано, говорит так: «Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Своего». Вот как Бог поднял свое слово. И когда мы приходим к Слову Божьему, нам нужно культивировать такое же отношение к Его Слову, как и у самого Бога. Вот тогда оно сможет влиять на нашу жизнь так же мощно, как оно повлияло на жизнь Иисуса Христа. Итак, Иисус родился на эту землю беспомощным младенцем, как человек. Он должен был расти как человек, он должен был быть научен как человек. Поэтому инструментом для обучения его Бог избрал свое слово. Исайя, 50 глава, 4-6 стих. Исайя 50 глава 4-6 стих говорит так. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слышал, подобно учащемуся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад». Знаете, для того, чтобы слышать Слово Божие, для того, чтобы видеть Слово Божие, нужно иметь открытые уши и открытые глаза. Иисус, проповедуя Евангелие в своем земном служении, Он говорил: «Имеющий ухо слышать, да слышит». И немногие слышали. Многие приходили врачеваться от Него, получали исцеление. Многие приходили посмотреть на чудеса. Многие приходили получить чудо от Иисуса Христа. Но немногие понимали, что Он говорит. И немногих интересовало, что Он говорит. Людей больше интересовало зрелищное. Людей больше интересовала Его способность творить материальные чудеса. Когда Он накормил большое количество людей маленьким количеством еды, они решили сделать Его царем. Для чего? Чтобы Он кормил их. Класс иметь такого царя. Теперь мы не зависим от того, засуха, хорошая погода, плохая, большой урожай или маленький. Всегда будем сыты. Но основная ценность служения Иисуса Христа – Он принес людям Евангелие. Он принес людям добрую новость. Он принес людям Слово Божье. Он принес им откровение. Как Он мог принести или откуда Он принес людям откровение? Из своего сердца. Как Слово Божье попало в сердце Иисуса? Он общался с Богом через Писание. Он пробуждает ухо мое, и я слышал, чтобы я слышал подобно учащемуся. Господь открыл ухо мое, и я не воспротивился и не отступил назад. То есть Дух Божий учил Иисуса Христа через Писание. Он формировал Его личность через Писание. Псалтырь, 15 глава, 7-11 стих. «Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя». Когда сердце полно Словом Божьим, тогда Дух Божий может работать с нами, даже когда мы не смотрим в Писание. Аллилуйя. Вы переживали когда-нибудь такие моменты, когда вы ложитесь спать, или размышляете, или идете куда-то, и вы наполнены Словом, и Слово Божие поднимается в вас. Местописание за местописанием, и они связываются, и вы получаете откровение. Аллилуйя! Это сердце, полное Слова Божьего. Для Иисуса не было земного примера, который мог бы стать для Него образцом. Иисус не мог найти человека, подражая которому в земной жизни Он бы мог стать Мессией. Поэтому вся Его жизнь, она была описана в Писании. И первое общение Иисуса Христа с Богом было через написанное Слово. Аллилуйя. И когда Он вышел на служение, Он в совершенстве знал Слово Божье. Луки 4 глава 16-21 стих. Луки 4, 16-21. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению в синагогу». Синагога – это было одно из мест, где Бог учил его. потому что в синагоге читали Писание. Они читали Библию по плану. Каждую субботу были определенные книги, которые читались. И они прочитывали Писание, то есть был ежегодный круг прочитывания Писания. И пришел в Назарет, где был воспитан, это Луки 4 глава 16-21 стих, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». И мы говорили об этом подробно в теме «Иисус Христос. Пример для нового творения». Для того, чтобы раскрыть свиток, это был самый длинный свиток пророка Исаии, чтобы раскрыть этот свиток на том месте, где было написано это местописание, нужно было очень хорошо знать этот свиток. Нужно было не один раз его перекрутить и перелистать и перечитать, потому что это был самый длинный свиток. И в еврейском тексте текст писался без гласных, слитными друг возле друга буквами. То есть буквы стояли в один ряд с расстоянием там волос одна от другой. Без разделения на слова, на предложения, на абзацы, просто сплошным текстом. И вот нужно было развернуть этот свиток и найти это место, где написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. Смотрите, он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание, слышанное вами». Откуда он знал, что ныне, что вот пришел момент, когда нужно провозгласить, что это Писание исполнилось? Пребывая в Слове, он научился слышать Духа Божьего, говорящего ему через Писание. Имея этот навык, он стал легко узнавать голос Духа Божьего, который что-то ему говорил. Аллилуйя. Луки 24, 24 глава, 25-27 стих. Луки 24 глава, 25-27 стих. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и из всех пророков, изъяснил им сказанное о нем в Писании». Итак, он знал, он не прочитал им сказанное о нем в Писании, он знал это наизусть. Этим было наполнено его сердце. Мы можем задавать вопрос, почему Иисус был так успешен в своем служении, и он, не ослабев, прошел крестный путь до конца. Его сердце было подготовлено Духом Божьим через Слово Божье. Вот как Авраам подготовил, то есть как Бог подготовил Авраама через общение с собой, и он принес в жертву сына своего. Точно так Иисус, пребывая в Писании с Духом Божьим, он был укреплен в своем сердце настолько, что он смог пройти в победе эти 3,5 года служения, земного служения, непростого служения, и пройти Голгофу, умереть и воскреснуть. Луки 24, 44-48. «И сказал им: вот о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах. Тогда открыл им ум к уразумению Писания и сказал им: так написано, И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию». Смотрите, Иисус питался этим словом о своем служении. Он питался этим словом о своих страданиях. Он питался этим словом о своем воскресении. Это слово, оно имело в себе силу исполнить то, зачем было послано. Помните Исаия 55 глава 10 стих? Что Слово Божие не приходит на землю и не возвращается к Богу тщетным, но оно возвращается, исполнив то, зачем послано. Слово Божие о служении Иисуса было послано в Его жизнь, чтобы Его земная жизнь, она была успешна в служении. Слово Божие о страданиях было послано в его сердце, чтобы он мог успешно пройти эти страдания. Слово Божие о смерти и воскресении было послано в его жизнь, чтобы он смог умереть и воскреснуть. Аллилуйя! Через общение с Богом, через Писание, Иисус был приготовлен к служению. Иисус был снаряжен и укреплен для исполнения своего предназначения. Послушайте, мы сегодня не просто сидим перед экранами телевизоров или мониторов. Нам посылается Слово, Слово Божье в наше сердце, которое укрепляет нас и делает нас способными пройти этот земной путь в победе и исполнить Божье предназначение. Аллилуйя. И быть проповеданным во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели всему. Исаия, нет, это Иоанна, 5 глава, 39 стих. Иоанна 5, 39. Иисус говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Аллилуйя! Ой-ой-ой! У нас осталось 6 минут. Слава Иисусу! Послушайте, Ветхий Завет содержит более 300 предсказаний пророческих о Мессии, исполнившихся в Иисусе Христе. Каждое предсказание, каждое пророческое слово, вошедшее в сердце Иисуса, сделало Его способным исполнить то, о чем оно говорило. И, конечно, Иисус бы не смог исполнить все это, если бы он не согласился с этим. Истинное смирение перед Богом – это подчинение Его Слову. И Иисус для нас в этом неподражаемый, то есть подражаемый пример. Аллилуйя! И дальше мы поговорим о личных взаимоотношениях Иисуса с Отцом в период Его активного служения. Мы говорили, что в периоде подготовки общение с Богом через Писание является основным видом деятельности человека или общения человека. Но когда человек входит в активную фазу служения, взаимоотношения с Богом не должны быть потеряны. Знаете, мы с вами сравнили первый этап подготовки к служению, когда карта Божья, карта Божьего призвания, карта, скажем, Божьего предназначения, она вкладывается в сердце человека через Слово Божье, через Слово Божье. Но когда человек приходит в активное служение, тогда Дух Божий использует эту карту, чтобы вести человека, исполняя это предназначение. Слово Божье, все обетования, все пророческие слова об Иисусе Христе, которые были пророчески высказаны в его жизнь или о нем, они были вложены в его сердце и сформировали его жизненный путь. Он знал, что он должен совершить на земле. И Дух Божий был постоянным его проводником по этой карте. Иоанна, 5 глава, 19-20 стих. Иоанна, 5 глава, 19-20 стих. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя». Смотрите, Иисус знал свое предназначение, Он знал свое призвание, но Он не делал ни одного шага без того, чтобы Бог Отец не направил Его Духом Святым. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Итак, Отец, Он показывал Сыну. Когда Сын приходил в общение с Отцом в своей земной жизни, Отец показывал ему следующий шаг. Когда он заканчивал служение, отправлял учеников там на лодке домой, а сам восходил на гору. Или когда он заканчивал служение, все ложились спать, и он ложился спать, но рано утром, до того, как все проснулись, он поднимался и уходил в пустынное место. Для чего? Чтобы получить следующий шаг, который он должен сделать по той карте, которую Бог вложил в его сердце. Иоанна, 8 глава, 1-2 стих. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ слушал, и весь народ шел к нему, и он сел и учил их». Видите, вначале он был в общении на горе, а потом пришел учить. Луки 5, 15-16. «Но тем более распространялась молва о нем», то есть служение росло, «и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих, но он уходил в пустынные места и молился». Он не позволял внешнему служению забрать все его время и все его силы. Он проводил время с отцом. Марка 1, 32-39. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром встал рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Иисус, зачем тебе спрашивать следующий шаг? У тебя все так хорошо. Ты провел потрясающее служение. Смотрите, и можно было бы встать рано утром или встать не слишком рано и продолжить то же самое. Смотрите, Симон и бывшие с ним пошли за ним и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». То есть: «Иисус, возвращайся, есть платформа для служения». Но он говорит им: «Нет, Отец поменял место и направление моего служения. Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их и по всей Галилее изгонял бесов. Матфея, 14 глава, 21-23 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один». На протяжении всего земного служения Иисус не оставляет свое общение с Отцом. Аллилуйя. Мы должны... Наше время истекло. Но я хочу еще, чтобы мы прочли вместе первосвященническую молитву Иисуса. Вы дадите мне еще 10 минут? Или вы ж дома сидите? Вам же не надо никуда ехать. Если кто-то срочно занят, и вам нужно переехать, вы можете посмотреть потом это в записи. Но очень важно. Аллилуйя. Иоанна, 17 глава, 1-26 стих. Смотрите. Здесь есть... Возможно, мы закончим быстрее. Смотрите. Иоанна, 17, 1-26. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал». Смотрите, здесь Иисус уже молится своими словами Отцу. Почему Он имеет силу и уверенность молиться Отцу? Потому что Его сердце наполнено Словом Божьим и познанием воли Божьей об этой ситуации и о своей жизни. Смотрите, после сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Смотрите, Он молится в точности, с совершенной волей Божьей. «Сия есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело Твое, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Откуда Иисус все это знает? Из Слово Божьего. Дух Божий открывал ему Писание. «Я открыл им имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Как они могли сохранить Слово Твое? Откуда у них появилось Слово? Это то Слово, которое Иисус им передавал из своего сердца. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слово, которое Ты дал мне, я передал им». Видите? Это основное сокровище, которое Иисус передал своим ученикам. То слово, которое Бог вложил в его сердце из Писания Духом Святым, Он передал ученикам. «Я передал им, и они приняли и уразумели истину, что Я и шел от Тебя». Именно Слово Божье помогло ученикам поверить, что Иисус пришел от Бога. «И уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое. И Я прославился в них». Смотрите, Иисус утвержден в завете с Богом. У него не возникает смущения или, скажем, стеснения называть Божье своим и называть свое Божьим. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святой». То есть он не смущается, он знает, что с ним будет. И он знает, что ему предстоит. Откуда? Из слова. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Видите, он точно знает, что его жизненный путь пройден точно по Писанию. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их. Вот причина ненависти неверующих людей, людей, противящихся Богу, людям верующим. И люди верующие приняли Слово Божие, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Что значит освятить? Освятить, слово освящение, это значит отделение. Иисус молится, чтобы ученики через Слово Божье были отделены от этого мира. Аллилуйя. Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. То есть он понимает, ему нужно пострадать, чтобы Слово Божие повлияло на жизнь этих людей. И не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будет все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как и мы едино. Я в них, и ты во мне, да будет совершено воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Аллилуйя. Это мощная молитва Иисуса. Но что я хотел сказать? Ее бы не существовало. Он бы не смог молиться так, если бы его сердце не было наполнено Словом Божьим. Некоторые христиане, они любят молиться просто вот словами из своего разума. Иногда слушаешь такие молитвы, думаешь, Боже, ну как можно такое говорить Богу? Пребывая в Слове, общаясь с Богом через Слово, Бог наполнит нас познанием Своего Слова. Он наполнит нас познанием Своей воли. Он наполнит нас видением Своего призвания и предназначения. И говоря слова на понятном языке, мы будем говорить слова совершенной воли Божьей, которые будут выходить в силе и в помазании. Аллилуйя! Слава Богу! На этой ноте мы завершим наше изучение. Я верю, что вы благословлены. Давайте мы поблагодарим Бога. Господь, я благодарю Тебя. Мы благодарим Тебя, Боже, за истину Твоего Слова, Господь, за силу Твоего Слова. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово доверено нам. Мы благодарим Тебя за то, что мы не оставлены с Твоим Словом один на один, но Дух Божий, который пребывает в нас, Он ведет нас по этому Слову, Господь. Он помогает нам помещать Твое Слово в свое сердце и укореняться этому Слову. Он искореняет все, что было насажено не Тобой в нашем сердце, чтобы заменить это на Слово Божие. Слово Божие приносит свет и понимание в нашу жизнь. Слово Божие трансформирует нас, делает нас способными видеть и слышать ясно от Тебя. Слово Божие приводит наше сердце к почтению Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Мы так благодарны Тебе за работу Твоего Слова в нашей жизни. Мы славим Тебя, возвеличиваем Твое имя, Отец, Сын и Дух Святой, во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Вы благословенны, с миром Божьим, с Господом.